Доброго времени суток, друзья. Сейчас вы слушаете третий выпуск нашего оркестрового подкаста про русский рок. С вами я, Ксюша, и Никита. Никита, привет.
Привет.
В прошлых двух выпусках мы обсудили русский рок с самого его появления. Это 60-е годы, и до конца 80-х мы дошли. А сегодня мы поговорим, что же такое русский рок в 90-е годы. В прошлый раз мы хотели очень сильно поговорить про «Квартирники», но, к сожалению, не успели. Давай сейчас прям начнем с «Квартирников», потому что это невероятное вообще явление в истории русского рока. Ну, что такое «Квартирники», мне кажется, более-менее все представляют. Я так представляю себе, что это когда кто-то объявляет, например, Борис Гребенщиков. Друзья, у меня сегодня или не у меня, там, неважно у кого, на такой-то квартире стоится там совместный концерт мой, там группы «Кино», еще кого-нибудь, приходите, послушайте, к тому же вы можете купить у нас диски. Вот там, наверное, платный, скорее всего.
Нет, нет.
Не платный? Да что ты? То есть это получается такой, как сказать, пиар-ход, то, что вот вы можете бесплатно прийти послушать.
Я бы вообще сравнил это с таким явлением когда-то бывшим в моде, в писке. Ага. Только единственное, что, конечно, писки совершенно другого рода, когда, ну, реально хозяин квартиры говорит, что, ну, там вот на выходных, типа, заваливайтесь ко мне на квартиру, приносите гитары, все это, приглашайте всех своих друзей. В общем, столько, сколько это хрущевская квартирка или коммуналка вообще, в принципе, может себя вобрать. По максимуму человек. Это люди приходят с едой, с алкоголем, с выпивкой, с гитарами, с пластинками, с бобинами. Короче, все, что у них есть, все, что они могут показать, похвастаться. И такой вот своеобразной платой за вход как раз и служат какие-то вещи для обмена. Тот же алкоголь и так далее. Поэтому это такие творческие посиделки, вечера, когда кто-нибудь садится условно в гостиной, да, если мы говорим про квартиру, в центр круга, берет гитару и поет свои песни, да, и так вот Цой, Майк, БГ, Кинчев из «Алисы» и так далее, они вот набирали популярности в узких кругах именно таким образом. В то же время, как бы во время «Квартирников», да, если мы не говорим о концертах, это живое общение между музыкантами и прочей интеллигенции, да, рок-интеллигенции того времени, то есть и тот же Артемий Троицкий, о котором мы упоминали, да, рок-журналист.
Он ходил на «Квартирники»?
Он бывал на «Квартирниках».
Бывал.
Да, конечно. И обмен. У одного есть одна пластинка, у другого есть другая пластинка. Раз поменялись, раз дали послушать другому. Раз переписали что-то с бобин, у кого есть. И поэтому это такой творческая встреча. То есть, когда на заре перестройки, вот это еще было полулегальный рок-клуб, он как бы действовал, существовал. Но понятно, что концерты не каждый день, да, какие-то вещи пишутся, и хочется как-то показать, на улице ты не подойдешь, не покажешь. И вот «Квартирники» были таким удобным средством для обмена тем, что ты сделал, показать, что ты сделал, и, ну, послушать других. Поэтому вот в середине 80-х «Квартирники», вот они были таким вот, ну, практически главным местом и способом коммуникации между рокерами.
А туда могли попасть обыкновенные люди, которые никак не связаны с творчеством непосредственно? То есть прийти, посмотреть на своих кумиров в неформальной, так сказать, обстановке, купить у них с рук их диски свежезаписанные?
Ну, чисто технически, в теории, конечно, могли. Потому что понятно, что никакой там охраны, пропускного контроля и тем более уж билетов на такие «Квартирники» не было, и поэтому приходили, заходили, кто хочет. Ну, единственное, что вероятнее всего, это были именно люди, которые, ну, уже что-то знают о, по крайней мере, хозяине квартиры, который устраивает «Квартирник», а уже если там какие-то новые лица, да, тот же Цой, когда появился, да, в начале 80-х, кого-то на квартире, что это, кто это, да. А так и постепенно-постепенно уже привыкали к нему. То есть это еще и способ показать, что вот я тоже хочу, вот у меня тоже есть репертуар, вот послушайте, зацените, услышите.
Я думаю, нам стоит обсудить еще одного частого посетителя и исполнителя на «Квартирниках», Александра Башлачева. Мы его не успели обсудить тоже в прошлый раз. Я думаю, стоит поговорить сейчас о нем. Я так понимаю, то, что это как раз поэт-песенник, такой яркий представитель той эпохи. Что мы можем вообще о нем рассказать, кроме того, что он часто выступал на этих самых «Квартирниках»?
Александр Башлачев, или как его в друзья называли Саш Баш, по сокращенным Саша Башлачев. Это действительно такой знаковый, уникальный человек для русского рока. первую очередь, наверное, тем, что вообще это скорее ближе к такой, ну, бардовской, да, традиции. То есть у него никогда не было какого-то собственного коллектива, собственных музыкантов, с которыми бы он выступал на больших сценах, ну, условно говоря, больших, больше, чем квартира, больше, чем кухня. Поэтому фактически все его творческое наследие, которое сейчас мы имеем на руках, это в подавляющем большинстве записи вот с этих квартирников, с каких-то таких концертов, полулегальных, полунелегальных, да, они, конечно, составляют значительную часть творчества Башлачёва. И если говорить про его творчество, то это, ну, некоторые характеризуют его как такого русский дух Башлачёва. Вот то, что его некоторые знакомые и потом исследователи характеризовали. То есть это какое-то обращение к таким русским корням. Совершенно особая энергетика, совершенно особые какие-то мелодика и способ исполнения, то есть он такой очень жесткий иногда бывает, и если вы послушаете там, наверное, самое знаменитое «Время колокольчиков» Башлачёва, то можно услышать вот совершенно уникальный, наверное, необычный для русского рока вот в привычных нам каких-то форматах аквариума и того и тому подобного исполнителя.
Так что ж теперь, ходим круг да около, на своем поле, как подкольщики, если нам.
То есть Башлачёв в этом плане очень сильно отличается и занимает вот нишу такого вот, можно, наверное, выразиться про фольклор, да, что вот что-то такое с народным духом. И даже Борис Борисович Гребенщиков потом после смерти Башлачёва говорил, что вот такая образовалась дыра, огромное пустое пространство, которое требовало быть заполненным. И он попытался восполнить этот пробел вот своим русским альбомом 91-го года. Ну вот насколько получилось, не совсем понятно. Еще один забавный факт, ну, забавный факт, еще один факт из жизни Башлачёва, можно сказать, то, что он родился и вырос в Череповце. И его близким другом и товарищем был знаменитый журналист Леонид Парфенов.
О, да, я про это читала, кстати, да.
Да, они дружили, Парфенов даже приглашал, ну, устраивал такие вот квартирные концерты, да, квартирники, это же, по сути, так-то, квартирный концерт. Эти квартирные посиделки и у себя на квартире, и ходил на все выступления Башлачёва в Череповце. Они, в общем, были близкими друзьями в свое время.
Насколько могу понять, на квартирниках, как ты уже сказал, все музыканты очень близко общались друг с другом, обменивались опытом. Я так понимаю, вот как раз с Борисом Гребенщиковым у Башлачёва были очень теплые отношения, и они даже взаимодействовали творчески, так скажем, и не только с ними, насколько я могу понять, и с Шевчуком, каких мы еще можем исполнителей называть, с кем Башлачёв что-то записывал или помогал записывать.
Но опять же, вот про записи сложно говорить, потому что таких прям фитов в современном понимании, к сожалению, до нас не дошло. Ну, понятно, что на каких-то квартирных посиделках попеть, поорать песни друг друга, которые уже известны и популярны, конечно, да, не без этого, не без этого.
Тогда давай, если ты уже затронул тему смерти Башлачёва, то, что действительно оставило вообще огромный неизгладимый след оставил его уход внезапный. Мы вообще знаем, что в то время несколько ключевых музыкантов тоже ушли из жизни, и это, наверное, привело в некий раздрай то общество. Александр Башлачёв, которого мы уже назвали, Виктор Цой, которого мы обсудили в прошлом выпуске, Майк Науменко, солист группы «Зоопарк». Я так понимаю, это все конец 80-х, да, годов?
Ну был? Да, они фактически вот год за годом, друг за другом. Башлачёв — это 88-й год, Цой — это 90-й год, Майк — это 91-й год. Просто вот эти три смерти, они, наверное, составляют основу для русского аналога зарубежного англоязычного клуба 27.
Ну, Башлачёв, в принципе, и может, да, к нему относиться.
Да, Башлачёв как раз в этом возрасте и скончался. Это, ну, для тех, кто не знает, такое неформальное название для рок-музыкантов, для рок-исполнителей, не только солистов, не только вокалистов, которые трагически ушли из жизни вот в возрасте 27 лет по какому-то совершенно разным, по каким-то совершенно разным стечениям обстоятельств. Ну вот в основном это самоубийство или какая-то
недозировки. Некоторые фанаты приписывают этому какое-то мистическое значение, да, да, поэтому да. Такое объединение вообще появилось.
Потому что цифра, да, одна, и столько людей, и поэтому...
И случаи считаются загадочными в некоторых ситуациях.
Да, и Башлачев, конечно, такой русский вариант. Члена клуба 27. Цой и Майк умерли в другом возрасте. Но вот эти три смерти, они, конечно, очень символичными получаются, потому что с 88 по 91 год это уже не просто разгар перестройки, это разгар вообще совершенно всех перемен в жизни советского общества, всего, что происходит и неумолимо ведет к развалу страны. И поэтому вот эти три смерти, они фактически обозначают кат эпохи 80-х, закат, можно даже сказать, русского рока 80-х годов и переход к совершенно другой эпохе, вот 90-х, о которых мы сейчас поговорим. Поэтому вот эти три смерти, они, конечно, очень символичны. К сожалению, смерть Майка, наверное, и Башлачева, они прошли похороны и прощания, они в таких узких кругах прошли для тех, кто знал, был знаком с ними. Смерть Цоя — это, конечно, более высокого в этом плане уровня события, потому что Цоя хоронил весь Советский Союз и о нем знал весь Советский Союз. И поэтому даже смерть Майка практически ровно через год, они, по-моему, оба в августе погибли, она прошла как-то так незаметно и тихо. Хотя, конечно, Майк тоже внес огромнейший вклад в русский рок 80-х, ну и вообще в русский рок.
Если говорить про начало 90-х, да, получается, 80-е так печально окончились, наступили 90-е. 90-е у нас наступили с... точнее, не наступили. Они наступили после выхода трех или даже четырех громких фильмов про рок-музыкантов. Один из них мы уже обсуждали, даже два обсуждали в прошлом выпуске.
Да, 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 да.
И получается, выход этих фильмов, он, так сказать, помог еще больше распространиться вообще популярности русского рока, то есть еще больше людей теперь заинтересовались этим жанром.
Да, да, то есть в чем вот такое кардинальное отличие, вот даже не просто второй половины 80-х, но вот с 87-го года, наверное, русского рока, это то, что теперь он легально разрешен. Теперь группы могут свободно выступать, договариваться о концертах, выступать не на кухнях, не в узких стенах рок-клубов, а на каких-то других площадках в городе свободно, спокойно. Ездить на гастроли в другие города, ну, при наличии средств и места для выступления и проживания. То есть, ну и зарабатывать деньги. То есть...
Неужели мы наконец подобрались к тому,
да,
что рок-музыканты начинают, да, зарабатывать,
то есть,
деньги?
Это официально уже разрешено у нас, конечно, не грести деньги лопатами, естественно, но какой-то официальный заработок получать, это вот 89-е, 90-е, это вот уже все спокойно, без всяких проблем, и поэтому тут уже стоит вопрос о коммерциализации всего этого дела. И...
Рано или поздно мы все равно к этому пришли, да,
ну,
так что...
Да, и это, кстати, такой ключевой момент для многих скептиков, которые считают, что вот с развалом Советского Союза, с вот этой вседозволенностью и разрешенностью и выходом русских рокеров из подполья, началом коммерциализации, русский рок и умер. Да, знаменитый рок умер, русского рока у нас нет. Они вот связывают с тем, что если раньше была какая-то цель, был какой-то стимул, было вот это сплочение внутреннее друг с другом, когда каждый держался буквально друг за друга с целью просто выжить элементарно, и это, естественно, одна атмосфера, да, одна жизнь, то теперь, условно говоря, каждый сам за себя, делают независимо друг от друга фактически. Это вот то, что отличало не просто жизнь группы, но и отражалось в творчестве коллектива вот в поздние 80-е и вот в ранние 90-е. Ну и, в принципе, до сегодняшних дней у нас это все и сохраняется, и продолжается.
Ну, в начале 90-х, наверное, еще появилось еще больше групп.
Конечно, когда разрешено все это официально, то
когда теперь рок-музыкант — это профессия, официально
разрешенная. Плане, да, в каком-то плане, конечно, теперь вы можете спокойно сколотить свой бенд, и выступать с этим бендом, записываться и делать это, конечно, очень хорошо и очень удобно. Но, опять же, вопрос в деньгах. То есть, есть ли у вас деньги на студию, есть ли у вас деньги на концерт. Это выходит, теперь это выходит уже на первый главный план.
Некоторые группы при этом распадаются в это же время из-за там, либо творческих разногласий, да, либо, да, опять-таки, да, из-за смерти основателей, там, как про кино мы уже сказали, про зоопарк.
Да, даже аквариум распался. Даже аквариум распался в 89-м, кажется, году, когда аквариум с 72-го года формально существует. Более-менее стабильный состав, к которому постепенно прирастало все больше и больше количество человек, он где-то вот с начала 80-х годов, где-то 80-й как раз год. И к 88-му году аквариум уже имел опыт выступления на музыкальном ринге, да, главной музыкальной передаче того времени. Выпустил виниловую пластинку на фирме «Мелодия», на главной звукозаписывающей фирме Советского Союза. И даже если эта пластинка — это просто записи, произведенные на студии «Тропила», которые прислали на «Мелодию», они их выпустили на пластинке, даже особо ничего не правя, то в 1988 году они записывают альбом «Равноденствие» на фирме «Мелодия», то есть специально приходят там, извините, до них Кобзон, Пугачёва записывались, а тут приходит аквариум записываться. Это, кстати, стало причиной, почему БГ не очень любит звук альбома «Равноденствие», потому что звук не подходит, звук Пугачёва и Кобзона не очень подходит под звучание аквариума конца 80-х годов. То есть аквариум достиг, ну, совершенного признания и в то же время сильных внутренних передвижек друг с другом, потому что у многих музыкантов начали появляться свои сторонние какие-то проекты, да, там Дюша Романов группу «Трилистник» сколотил и так далее. Ну и, видимо, какая-то усталость просто вот от того, что «Аквариум» очень интенсивно работал в 80-е годы, выпустил порядка 8, по-моему, альбомов за только лишь 80-е годы. И, ну, понятно, что какая-то элементарная человеческая усталость накопилась. Еще и успел на гастроли первые съездить в Дагестан. Они ездили, где, кстати, написали песню «Поезд в огне» знаменитую. То есть это все вот оно как-то накопилось-накопилось, и аквариум, в принципе, распался мирно. То есть это было, ну, просто усталость. Просто все.
На время разошлись.
Да-да-да, БГ успел съездить за границу, записал там альбом «Radio Silence», «Радио тишина». Но потом вернулся, и в 90-е годы это уже другая история аквариума начинается. То есть группы, да, они после выхода из подполья столкнулись вот со всеми, так сказать, сложностями внешнего мира, с которыми они до этого как-то не сильно сталкивались, и стал вопрос, как действовать дальше. То есть появились другие возможности заработка не только музыкой, но и какими-то другими делами. И в 90-е годы у нас появляются какие-то бизнесы первые, да, если выражаться простым языком. Конечно, кто-то и туда уходил, минус участник, как бы группа не всегда сохранялась. Поэтому это такое явление даже переходного вот этого периода.
Ну что ж, давай тогда перейдем к нашей любимой рубрике «Историческая справка от Никиты». Если уж мы заговорили про начало 90-х, нужно обязательно поговорить про распад Советского Союза. Понятное дело, то, что это такой мощный контекст, который играет на всех людей, конечно, но на рок-музыкантов тоже, в частности. Очень интересно про это поговорить.
Ну, дело в том, что если обращаться к исторической части, то распад Советского Союза — явление не единомоментное, не то, что вот сегодня он существует, а завтра — хоп, и меняем флаги. Нет, конечно, к нему вело огромное количество причин и внешних, и внутренних, конечно, факторов. И 91-й год в этом плане, ну, просто удобная точка для конец, да?
Угу.
Ну и формальная точка, потому что 25 декабря 91 года Михаил Сергеевич Горбачев записывает свое знаменитое последнее обращение, где он говорит, что он складывает в себя полномочия президента Советского Союза, и сразу после этого показывают, как спускают красный флаг страны Советов над Кремлем и поднимают российский триколор.
Все-таки за один день флаг поменялся.
За один день флаг, конечно, поменялся, да, но это... Что к этому вело и что было до этого, это, конечно, огромная большая история. И весь 91-й год, на самом деле, он был, ну, максимально насыщен различного рода событиями, в том числе и трагическими, в Баку, в Риге, много где. Но, наверное, одно из самых главных событий, которое произошло в 91-м году, если уж мы говорим про рок-музыку, это знаменитый августовский путч. 19-22 августа 1991 года, когда, ну, если вкратце, часть КПСС решила воспрепятствовать подписанию нового союзного договора, который предполагалось, что реформирует СССР, самоустройство СССР на совершенно других началах. Они посчитали, что это предательство идей Ленина и что это вообще совершенно немыслимо и нельзя подписывать этот договор. Они блокируют Горбачева в его резиденции в Крыму, в Фаросе, и говорят, что вот мы временно власть. Мы — это Государственный комитет по чрезвычайному положению ГКЧП. И начинается стихийное противостояние между сторонниками путчистов, да, ГКЧПистов, и неожиданно, ну как неожиданно, оставшимся в Москве Борисом Ельциным, который сумел вернуться в Белый дом правительства. И люди, сторонники Ельцина, которые говорят, что это что за государственный переворот, нет, надо вернуть Горбачева, надо все, значит, это, и он как бы отстаивал законность прав и незаконность действий путчистов. И началось вот это противостояние, которое проходило на территории перед Белым домом. И люди приходили туда, строили баррикады и вообще ждали штурма Белого дома. И в Москву были введены танки. В ночь с 19 на 20 августа как раз и ожидалось, что будет штурм. И некоторые рок-музыканты, в том числе Гарик Сукачев, Константин Кинчев, Андрей Макаревич, посчитали своим долгом поддержать, естественно, сторонников законности, сторонников Ельцина. И они пришли на баррикады. Есть даже видеозаписи того, что там проходило, как они поют с гитарами ночью у Белого дома, там горят костры рукотворные везде, баррикады, поваленные троллейбусы, арматура. И они, конечно, поддерживали хотя бы тем, что они, ну, по сути дела, уже довольно известны к 91-му году. Вот просто пришли на баррикады к простым людям, да, и вот так вот ненавязчиво с ними общались, играли на гитару, потому что вот это ожидание того, что, ну, вообще-то страшно, что сейчас приедут танки и будут по людям стрелять, а такие ожидания были. Но без стрельбы обошлось, жертвы путча — это всего 3 погибших молодых человека по нелепой случайности, на самом деле, когда путчисты уже признали свой провал и выводили танки из Москвы, а люди подумали, что они, наоборот, едут на штурм, начали воспрепятствовать, и вот в суматохе погибло 3 человека. Это, да, ну вот события самого путча, того времени, которые, на самом деле, многие рокеры застали, кто-то в Москве, кто-то в Питере, кто-то на гастролях, как Юрий Шевчук, это потом нашло отражение в песнях. Например, вот у Алисы есть песня «Смутные дни», которая написана как раз в 91-м году, и которая, в принципе, очень хорошо отражает ситуацию того времени, что вообще происходило. Ну и у «Машины времени» есть песня «У свободы не детское злое лицо», которая тоже, в принципе, говорит о том, что поздно спасать страну.
Кто-то рано сыграл отбой, мы выходим на свет. У свободы не детское злое лицо.
И вот это вот, конечно, все эти потрясения и все эти военные какие-то столкновения, расстрелы людей, как в союзных республиках было, они, конечно, очень сильно влияли на рок-музыкантов, в первую очередь беспокоящихся о том, а что будет дальше, да? Было стремление к свободе, к разрешению всего, отмене цензуры, да, и вот сейчас это все как бы так под вопросом, да, а что будет дальше, да? Уходит социализм, уходит Советский Союз, да, а какая Россия будущего-то нас ждет? И вот эти опасения, они были совершенно разного рода, и то, что происходило далее, оно в какой-то степени даже начало раскалывать рокеров на тех, кто поддерживал курс, на тех, кто не поддерживал курс. По разным причинам. Ну, 91-й год, конечно, показательный в этом плане.
Получается, после, естественно, развала Советского Союза наступили очень тяжелые времена. Это также повлияло на рок-индустрию, если можно так выразиться. То есть записи теперь, конечно же, стали опять, наверное, практически недоступны.
просто из-за экономической ситуации того времени. Угу. Шоковая терапия 92-го года, проведенная правительством Егора Гайдара, премьер-министра Ельцина, она, конечно, фактически оставила без денег всех бывших граждан Советского Союза. Все махинации с облигациями, финансовые пирамиды, МММ, ваучеры, все эти явления 90-х, которые, наверное, знакомы людям, ну, должны быть знакомы людям, которые пережили это время. Это, конечно, такие очень серьезные экономические действия, когда у нас рынок был очень-очень нестабильный, когда валюта была очень нестабильной. Это все привело вообще потом к черному августу 98 года, когда просто инфляции как огромная, уже в 92 году была инфляция 150%, по-моему. А в 98 году произошел крах фактически рынка, когда произошел дефолт, и правительство отказалось выполнять свои долговые обязательства просто за неимением возможностей. И вот все эти экономические штуки, они происходили на протяжении всей эпохи 90-х годов, поэтому даже если была какая-то возможность формально получить деньги, то эти деньги потом могли просто ничего не стоить. То есть ты получил какой-то гонорар, но ты на этот гонорар ничего себе не сможешь сделать. То есть дай бог, там хватит в магазин сходить. А это как бы считается гонораром, да, за выступление. Поэтому финансовые трудности, это я говорю просто про выступление. А, извините, арендовать студию, записать это все, отредактировать, отмикшировать и свести, это еще сколько всего надо. Поэтому тут уже началась такая естественный отбор в каком-то плане. Да простят меня не любители дарвинизма, но тяжести, трудности, сложности, они правда начались именно вот финансового плана. Сложности с записью альбома, сложности с выпуском альбома, с продвижением и всем-всем прочим. То есть все в основном держалось на каких-то доверительных и дружеских отношениях. Да, у тебя есть знакомые где-то там в Красноярске, они тебя знают, у тебя есть записи, хорошо, вот по доброте душевной, по старой дружбе поехали, выступишь. Все. То есть это решалось в основном именно вот так.
Через знакомство.
Да, да, да.
Что ж, если мы уж заговорили о 90-х так масштабно, давай поговорим о самой, если так можно выразиться, масштабной группе, рок-группе 90-х, угу. Агате Кристи, которую мы затронули опять в прошлый раз. Я сказала, что мне очень нравится. Слушай, я послушала более основательно.
Что ты послушала?
Наверное, самое известное.
Хиты?
Да, хиты. Ну, хиты, наверное, все-таки сначала нужно хиты послушать, да, потому что иначе, наверное, я бы совсем сказала, ну нет, это вообще не мое, но...
Чтобы понять, что это такое.
Настолько не мое. Не, ну мне больше всего понравилась песня «Опиум для никого», на самом деле. Хотя, угу. Понятное дело, она очень неоднозначная. Как вообще, наверное, шквал критики, обрушившийся на эту песню, был огромен вообще со всех сторон. Кстати, угу. Я читала про то, что авторы объясняют, что это нет, это не песня про наркотики, вы не
да,
так поняли.
Да, это вообще сатира, на самом деле.
Да-да-да, ты тоже так считаешь. Текст там довольно однозначен, но опять-таки, да, начало, когда он говорит то, что я крашу там губы гуталином, и я мой любимый цвет черный, это звучит как издевка, да, на самом деле.
Звучит как издевка, потому что там и дальше накрась ресницы губной помадой, а губы лаком для волос.
Mm-hmm, да.
Это вообще полнейший абсурд в каком-то плане. Песня действительно такая, скорее, издевательская, и посмеяться. Воспринимать ее всерьез братья Самойловы никому никогда не рекомендовали.
Но мне музыкально эта песня больше всего понравилась, на самом деле.
Там
не то, чтобы
очень
прям...
мощное соло гитары.
Да, не то чтобы очень сильно не то, что не прислушивалась, но просто для меня все равно в первую очередь музыка важна, а потом текст.
Конечно.
Я так воспринимаю. Вот. Некоторые да. говорят, что нет, текст это все-таки что, если текст гениальный, то там хоть, может быть, на одной ноте все сыграно, это не важно. Вот, для меня все-таки музыка важнее, поэтому мне музыкально, правда, очень сильно понравилось. И поэтому я прочитала именно про то, как они объясняют эту песню. И вообще, на самом деле, надо как-то разобрать, почему именно Агата Кристи стала ведущей рок-группой того времени. Мы знаем то, что 80-е — это была группа Кино, нулевые, спойлер, это будет Земфира, а в 90-е — это Агата Кристи. Вот почему так произошло.
Наверное, Однозначного ответа на этот вопрос нет.
Просто... Давай порассуждаем, да.
Давайте порассуждаем и, может, найдем какой-то удобный для нас ответ на этот вопрос. Агата Кристи чем так уникальна? Тем, что они всю свою жизнь, чуть более чем 20-летнюю, да, группа распалась в 2010 году, была основана в 88 году. Всю свою жизнь они были как бы отношения к Агате Кристи со стороны коллег по цеху, было очень неоднозначным и не всегда дружелюбным. То есть, да, группа еще поучаствовала в Свердловском рок-клубе в 80-е годы. И братья Самойловы поначалу вполне вписывались в концепцию рокеров того времени, да, и даже пользовались гримом Наутилуса для выступлений. Но вот какой-то нонконформизм братьев Самойловых он возобладал где-то вот к середине 90-х, потому что... Ну, почему я бы назвал эту группу рупором эпохи? Потому что сама судьба братьев Самойловых и группы Агаты Кристи, она очень хорошо отражает судьбу, наверное, многих, ну или значительного числа людей, которые пережили 90-е самыми разными последствиями. То есть изначально это двое братьев из небольшого провинциального городка Асбест Свердловской области, которые приехали в Свердловск, ныне Екатеринбург, и там в УПИ, значит, организуют свою студенческую рок-группу. Ну, классическая история, ничем особо не отличается. У них не было какого-то стремления выбиться куда-то в свет, в люди, добиться бешеной популярности и так далее и тому подобное. Ну, как, наверное, у многих рок-групп, которые появились в 80-е.
Тогда это не было гарантировано просто, ну, на самом деле.
Да, да, да. 90-е годы, конечно, начинается вот это вот совершенно хаос и совершенно непонятно, что дальше и как жить дальше. В 92-м году была выпущена «Позорная звезда», а в 94-м году был выпущен альбом «Опиум». Эти два знаковых альбома, они и позволили Агате выстрелить. Почему? Потому что группа, во-первых, состав группы был такой. Братья Самойловы на гитарах, на вокале. Александр Козлов на клавишных и сочинял музыку. И Андрей Котов на барабанах, но в записях он не участвовал. То есть записывали в студии, они только втроем. Никаких скрипок, виолончелей, флейт, саксофонов, каких-то других из инструментов, которые другие группы пытались внести в свой коллектив, чтобы показать, что вот у нас есть саксофон, вот у нас есть что-то необычное, да, вот слушайте нас. Нет, то есть классическая четверка. Музыку они писали, во-первых, втроем. То есть это был такой коллективный мозг, когда двое братьев приносили какие-то музыкальные свои наработки, да, показывали их друг другу, показывали Саше Козлову, и он был таким арбитром, который говорил, что ну, это хорошо, это не очень хорошо, это надо редактировать, это вот не надо редактировать. А, ну, еще и добавлял своего. То есть такая внутренняя сплоченность коллектива и сами темы, которые они поднимали, это в каком-то плане, наверное, ну, нет, не буду сравнивать с темами Рамштайн, конечно, но по необычности, по прямолинейности того, как и что они поют, наверное, Агата Кристи в этом плане очень быстро выбилась, отличилась от других групп, потому что петь там про советскую семью, где дед сумасшедший ходит и до сих пор бомбит Берлин, к дочке пристают женихи, а она стесняется прыщей на лице, про мать, которая выходит в окно. В общем, темы-то довольно серьезные и проблемные, потому что затрагивают как раз те проблемы общества и своих знакомых, с которыми они общались, и фактически говорят об этом прямым текстом. И альбом «Опиум», который вышел в 94-м году, записанный в Екатеринбурге, он просто порвал всех первых. Несмотря на то, что он по большей-то своей части сатирический очень альбом, то есть там какой-то глубины и серьезности братья Самойловы вообще не подразумевали. То есть есть песня «Дворник», где говорится, что дворник — это жопа с метлой. Я Есть песня «Вот опиум для никого», которая стала главным таким хитом 90-х Агаты Кристи, где мажем губы и ресницы вообще всеми разными лаками и средствами для ухода за не только кожей, но и волосами. И
да, причем все в перемешку, да?
Да. Песня вообще «Хали-гали Кришна», «Хали-гали Рама», «Трали-вали крыши», «Где ты будешь завтра», в общем, ну, абсурд. Ну вот он выстрелил, я даже вот так сходу не могу сказать, почему вот его так хорошо восприняли, но восприняли, может быть, по общему такому состоянию середины 90-х, когда...
Мне кажется, было не до нежности просто тогда. Может... И вот эта грубость непосредственная, которая, в принципе, да, была внутри каждого, мне кажется, тогда уже было не для того, чтобы не до того, чтобы закрывать какие-то шероховатости метафорами, поэтому какой-то прямой, ну, грубый текст.
Да, в том
текст...
числе, согласен, Ксюш. Еще, наверное, затрагивание актуальных тем и проблема наркотиков, это, конечно, серьезно, потому что, как мы знаем, наркомания в 90-е — это, наверное, одна из, к сожалению, отличительных черт того периода, и наркоманы были не просто в каждом подъезде, но фактически через каждую квартиру, наверное. И поэтому вот так просто петь про опиум, ну, было довольно рискованно, потому что заявлять так со сцены про «давай вечером с тобой встретимся, будем опиум курить, ретрит», с одной стороны, но с другой стороны, как-то вот не очень
не
хорошо.
Не принято было об этом говорить.
Об этом петь, да. Поэтому следующий альбом, поэтому как бы группа и получила такую известность, воспевая фактически запретные темы и вещи, и в то же время, ну, у нас же цензуры нет, у нас же свобода есть, пока что. Можно, поэтому она поет, и люди такие слышат: ничего себе, они там пьют о том, о чем я там хотел сделать сегодня вечером, да, быстро обретает популярность. И вот этот быстрый, совершенно молниеносный взлет Агаты Кристи, который произошел вот с 94 по 96 года, когда только они выпустили альбом «Опиум», он разошелся сначала по Екатеринбургу, затем начал расходиться очень быстро по России, и группа обрела огромное количество фанатов и поклонников за считанные месяцы. И уже альбом «Ураган», следующий, 96-го года, они записывают после фактически года гастролей по всей России. До этого группа не выезжала там, ну, дальше, наверное, области Урала, если говорить в общем, да, и близлежащих каких-то окрестностей. Здесь они фактически проезжают с гастролем всю страну. Для людей, которые никогда этим не занимались и как бы сильно не хотели этого, это довольно так... обухом по голове, да? Как это так? Что это? Сегодня мы в Чите, завтра мы в Улан-Удэ, послезавтра там летим в Питер, записываем. Это совершенно немыслимо. И тяжело. Самое главное, это тяжело для самих людей. То есть справиться с вот такой навалившейся популярностью, на тебя бешеной популярностью, потому что теперь уже на концертах людей никто не сдерживал, они не сидели как школьники за партами на стульях, а могли там и поломать, и побеситься, и слэм поустраивать, и так далее. А так как телефонов тогда таких не было, и такого явления, когда весь зал стоит с телефонами и вот так снимает новые песни, такого не было. То есть все наслаждались действиями здесь и сейчас, и вот эта энергия людей, которая свалилась на головы братьев Самойловых, она помяла их. Они не выдержали просто вот этого напора, этой бурной гастрольной концертной жизни, переездов, всего этого, и тоже ввязались в наркотики. Это, наверное, еще один фактор, во-первых, почему к ним плохо относились. То есть группа... Они не скрывали этого, во-первых.
В отличие от остальных.
Возможно, да. И остальные такие, ну какие-то там эти два уральских парня поют про наркотики, сами там колятся, принимают. Да что это вообще? Какое мы дело с ними должны иметь? Поэтому многие группы как-то так отстранялись и не особо жаждали общения с Агатой Кристи. Относились к ним весьма так неоднозначно. А группа, да, братья Самойловы впали, ну, просто в тяжелейшую зависимость от наркотиков, которая вот где-то с 95-96 и до, наверное, 99-2000, ну, вот они сидели на наркотиках, и это было очень тяжело. во-первых, для них, во-вторых, ну, если послушать альбом «Ураган», альбом «Чудеса», мне кажется, «Чудеса», он вообще сам по себе такой наркоманский альбом в плане того, что ты включаешь его, и ты как будто улетаешь вот в какие-то совершенно непонятные измерения, будто под чем-то, под каким-то веществом, потому что музыка, аранжировки, тексты какие-то, волки, чудеса, ковры-вертолеты, сказочные вот эти, кажется, да, но вот сам звук, вот эта психоделия какая-то, она говорит, что это вот все вызвано-то соответствующими веществами. Поэтому, пройдя через вот это испытание славой, не выдержав его, для себя лично, сломавшись перед искушением наркотиков, просто что выдохнуть, да, как-то что, вот, ужасно тяжело, это как-то снимает это все. Братья Самойловы в итоге уже в 2000-х, правда, но преодолели зависимость, женились. Ну и там, конечно, была совершенно другая история у Агаты Кристи. Но вот этот период, когда и они пели, и альбом «Ураган», почему считается, альбом «Ураган», кстати, считается у Агаты Кристи самым таким. «Опиум» — это классическая Агата Кристи, а альбом «Ураган» — это вершина творчества, потому что вот он был создан вот именно в тот период, когда люди были на грани балансирования вообще между не то что там творчеством, не творчеством, а фактически жизнь и смерть. И тут нужно слушать. Альбом «Ураган» нужно хотя бы один раз послушать и ощутить, насколько он тяжелый, насколько он в то же время продуманный и концептуальный. То есть они смогли сделать перерыв в гастролях, сесть записать альбом в студии, причем продуманный альбом от первой до последней песни. И это действительно шедевральное произведение, заслуживающее вашего внимания, на мой взгляд. И поэтому Агата Кристи фактически олицетворяет путь многих людей, которые под славой можно подразумевать просто обретение каких-то свобод, обретение новой жизни, да, по сравнению с жизнью в Советском Союзе. В то же время увлечение наркотиками, может, вступление в какие-то бандитские группировки, да, знаменитые. То есть вот все эти какие-то темные стороны 90-х, которые, к сожалению, охватили очень большое количество граждан нашей страны, они нашли отражение в песнях Агаты Кристи, в их творчестве. И поэтому, наверное, Агата Кристи вот именно своей близостью, творческой близостью и тем, что она отражает в своем творчестве, оказалась наиболее такой выразительной из всех групп 90-х. Вот как-то так.
Ну да, то есть я бы тоже посоветовала, я бы посоветовала на самом деле все три альбома послушать, которых мы сказали. Первый — «Опиум», там «Чудеса» и «Ураган». Они настолько действительно, может, с первого раза и не особо понятно, что они разные, но вот действительно даже те же «Чудеса», если послушать, там такие даже слова просто забористые, что ты сидишь и думаешь, так, это либо писал ребенок, да, либо писал человек, который, ну, немножко не в себе,
либо
так
писал,
скажем.
Либо писал человек, который хотел просто свести все в какую-то огромную большую кучу, потому что там, если я вспомню сейчас строчку, там есть слова «заросли экзистенции», «диалектики», и все это в одной песне. Такие довольно сложные философские термины, которыми они просто
бросаются,
они,
да,
они не вкладывают в них какой-то огромный смысл,
ну,
да,
как
чтобы
здесь, да,
сидеть
вот
и как читать диалоги Платона, да, да, что там под зарослями экзистенции подразумевается. То есть они жонглируют вот этими терминами фактически.
И они все разбиваются о пол, да, на самом-то деле.
Да, по сути-то они разбиваются о пол. Да.
Ну да, то есть если вот послушать начало «Сказочной тайги», ой, там такое интересное начинается. Там вообще, кстати, у них много именно электронных инструментов применяется.
Очень много, очень
это, кстати,
много.
Мне кажется, тоже это отличительная особенность некоторая. Электронную музыку вообще в роке до этого кто-то так массово применял.
Были попытки, конечно. Сергей Курёхин у нас начинал экспериментировать со звуком еще в 80-е годы, еще до того, как он вступил в «Аквариум», и до того, как поп-механику сделал. И БГ экспериментировал, «Машина времени» экспериментировала. Ну и вообще в 90-е годы, когда начинается рассвет еще и техно-музыки, еще и диско-музыки, всего прочего, оно, конечно, проникло и в рок-музыку, и какие-то электро Электроника, она, да, расцвела пышным цветом. Вот у Агаты Кристи это просто, ну, бросает, не просто бросает в глаза, но выпирает, просто давлеет над слушателем.
Да, невозможно это пропустить, так скажем, мимо ушей.
Да.
Так, перейдем к 96-му году. Мне кажется, пора уже.
Да,
там тоже
да.
такое интересное происходило. Это вообще, на самом деле, одна из моих любимых тем в 90-е годы. «Голосуй или проиграешь». Вообще замечательная история с точки зрения разбора спустя года, конечно. Так интересно об этом поговорить.
Да, то, что я говорил про раскол среди рокеров, вот, наверное, «Голосуй или проиграешь» — это вот тому явное подтверждение. Что такое «Голосуй или проиграешь»? В 96-м году истекал срок хождения Бориса Ельцина на посту президента России, и должны были проводиться очередные выборы. И в них участвовали коммунисты ПР, которые сказали, что они преемники КПСС. И на самом деле, в чем была сложность для Ельцина? После неудачной шоковой терапии, после каких-то странных политических ситуаций 93-го года, когда все-таки танки в Москву не просто въехали, но и постреляли таки по Белому дому в октябре 93-го года, когда в самом конце декабря под Новый год с 94 по 95 год у нас штурм Грозного и начало первой чеченской кампании. Все эти события, они отнюдь не добавляли Ельцину популярности и, наоборот, втаптывали его в... ближе ко дну.
Давайте здесь прям скажем то, что там, кажется, по каким-то оценкам предварительным, там, его рейтинг там 5% где-то составлял. Это, ну, понятное дело, для победы это недостаточно, мягко говоря.
Да. И коммунисты, они как раз очень много упирали в том числе на возврат к старому, к гарантиям
советского. К привычному, любимому.
Да, к тому, чего мы так... Вот мы ушли от этого, и вот посмотрите, к чему мы пришли. Разве такую жизнь мы хотели, да? И тут такое сильное, на самом деле, противостояние фактически на горизонте замаячил шанс вернуть Советский Союз. И кампания «Голосуй или проиграешь» — это предвыборная кампания в поддержку Бориса Ельцина, организованная его товарищами.
Там даже лозунг, по-моему, очень похож на лозунг Клинтона, по-моему, да?
Да.
И как бы и суть тоже похожа на суть предвыборной кампании Клинтона.
Они как два дружка Ельцина и Клинтона, конечно. Да. И в чем была сложность? В том, что, с одной стороны, это чисто моральная дилемма. С одной стороны, действительно, Ельцин сделал серьезные шаги. Как бы сейчас не будем рассуждать, нужно было так делать или не нужно было. Он сделал. А отношение к его действиям у населения, у рокера в частности, было тоже неоднозначно. Но что сподвигало подавляющую часть музыкантов, которые участвовали в поддержке Ельцина в туре «Голосуй или проиграешь», был организован музыкальный тур по всей России. Ездили музыканты, выступали с концертами, им платили за это не просто деньги, но и большие деньги.
Можно я здесь перечислю быстренько, просто чтобы люди понимали?
Давай.
Тут не то, что быстренько, но давайте. Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Леонид Агутин, Алла Пугачева, Александр Серов, Алиса, Укупник Аркадий, Михаил Боярский, Браво, Александр Буйнов, Владимир Винокур, ну ладно, пусть он тоже здесь будет. Александр Градский, Борис Гребенщиков. Неожиданно, кстати, почему-то для меня. Я думала, что на странице.
Было и такое.
Так, Андрей Губин, Людмила Гурченко, так, Земляне, Вахтанг Кикабидзе.
Макаревича назвать.
Макаревич здесь тоже чтобы... будет. Тут, видимо, как-то тут по алфавитному порядку.
Ну да. Просто чтобы сильно не останавливаться на этом, наверное.
Тут очень много, правда. Просто почитайте списки, вы удивитесь, мне кажется, немного, если не знали про эту тему.
Да.
Достаточно.
Чем большинство этих музыкантов и их таким идейным вдохновителем в этот раз стал уже не Артемий Троицкий, а популярный в то время радиожурналист, радиоведущий Михаил Козырев, тоже такая фигура, о которой стоит поговорить.
Боярин... Это он их сподвиг?
Во многом. Молодых, типа Агаты Кристи и так далее, в основном он. Боязнь возврата СССР. Боязнь того, что большевики победят, что Зюганов победит, и у нас снова вернется социализм и отказ от этих свобод. В первую очередь, то, что волновало рокеров тогда, это необходимость сохранить те свободы. Они понимали, что, ну, Ельцин, да, были ошибки, было что-то не то, но свобода, которую они получили, возможность действовать, возможность записываться, она превыше всего. Это то, от чего им не хватало в 80-е, то, за что они боролись. И сейчас вот это все отпустить, на самотек, они, конечно, боялись. Во всяком случае, это то, как они сами объясняют. Посмотрите видео интервью Михаила Козырева у Юрия Дудя. Он,
да, там много интересного сказано.
Пытается, да. Единственная, наверное, крупная такая рок-группа, которую вы не найдете в этом списке, потому что она не участвовала в «Голосу или проиграешь», это ДДТ, Юрий Шевчук. Принципиально.
Он был категорически против.
Категорически против, потому что тут фигура самого Юрия Шевчука, потому что он съездил в Чечню в 95-м году, он увидел это все своими глазами, он ярый антимилитарист, пацифист, и увидев все это, ему предложили там огромные гонорары, чуть ли не, по-моему, 300 тысяч за концерт, могу ошибаться, но больше 100 тысяч за концерт, это точно. Во всяком случае, сам Шевчук говорил об этом интервью тому же Юрию Дудю. Эту цифру потом тоже оспаривали, но, как бы, наверное, логично предположить, что ни копейки платили музыкантам за участие в предвыборной кампании президента страны.
Я где-то читал, что там гонорары, по-моему, в 5 раз примерно превышали их обычные концертные.
Ну, Юрий Шевчук собрал ДДТ и говорит, ну, ребят, как бы, я не могу от вас это скрывать, да, вам предлагают фактически чуть ли не миллионные состояния, да, можно срубить за фактически 3-4 концерта, но хотите, езжайте, но я, типа, не поеду, группа ДДТ не поедет. Вы можете уйти, я приму это решение, как бы, но нет. И группа не поехала, и «Голосуй или проиграешь» так яро саботировали. Конечно, там и у ДДТ был тяжелый период, довольно кризисный, который потом разрешился в программе «Грандиозный мир номер 0» 98-99 годов. Ну, неважно. То есть группы, которые участвовали, в первую очередь объясняли это страхом возврата коммунизма. Ну и если говорить откровенно, ну, наверное, все-таки деньги, которые, как мы уже поняли, вышли на первый план, они все-таки, наверное, прельщали, мягко говоря, людей, которые участвовали в «Голосу или проиграешь». Поэтому это такая неприятная, может быть, страница в истории русского рока. Понятно, что в СССР такого в принципе быть не могло. А вот, вот эта свалившаяся свобода выбора и возможность заработать, она вот и привела к таким вот развилочным
ситуациям, да, вообще.
Да.
Я где-то еще читала то, что Гарик Сукачев, когда прибыл в какой-то аэропорт, там региональный, его там журналист какая-то спросила, он, видимо, был пьяный.
Она как его всегда.
Да, ну, в общем, ничего нового, да. Она его спросила, ну, как бы, вообще, как вам выступать, типа, в поддержку Бориса Ельцина? Он такой, так я не знал, что в поддержку Бориса Ельцина. Я вообще, типа, советую всем за Горбачева голосовать.
Да, кстати, Горбачев тоже участвовал в этих выборах.
Да-да-да, я просто... А Горбачев, кстати, тоже вроде какая-то похожая была предвыборная кампания, там какой-то диджей, по-моему, ему записывал.
Ой, Горбачев.
Это вообще, это, ну, подожди, это надо сказать. Ну, в общем, я это так плавно подвела Гарику Сукачеву. Про неприкасаемых нужно поговорить. Я так понимаю, то, что сначала у него была, ну, мы поговорили про эту группу, бригада
С.
Бригада С называется. Называется, на самом деле, да. Вот. А потом, после этого, в 94-м вроде, да, неприкасаемые появились.
В 94-м, да.
С таким же составом примерно, или как? Вообще, чем был вызван этот переход одной группы к другой?
Мне кажется, на «Неприкасаемых» стоит уделить внимание хотя бы потому, что это такая чем-то уникальное, такое уникальное явление в русской музыке, такая так называемая супергруппа. До этого такое сделал только Сергей Курёхин с «Поп-механикой». Но «Поп-механика» не была какой-то конкретной, четко сформированной группой, коллективом. Это было просто, что организуется концерт «Поп-механики», туда могло прийти 20, 30, 40 музыкантов. Они каким-то чудесным образом помещались на сцену, брали по инструменту и импровизировали. То есть принцип был фактически такой. И вот эти огромные 10-15-минутные записи одной композиции «Поп-механики» — это фактически трансляция того безумия, которое творилось у Курёхина в голове, и которое он пытался как-то воплотить в реальность через вот этот коллектив. То есть да, там играли и Цой, и музыканты «Аквариума», и сам Курёхин. То есть это как бы формально можно назвать супергруппой, но вот какой-то конкретной тематики развития она не получила. Это был эксперимент. Это
Это была импровизация, что в глобальном плане, что, да, что каждое выступление было импровизацией.
Да. А «Неприкасаемые» — это, наверное, такое тоже интересное явление, потому что «Бригада С» стала такой очень значимой фигурой в московском роке, московской рок-лаборатории и так далее. И она уже включала в себя там Гарик Сукачев, Сергей Воронин, Сергей Галанин, который после распада «Бригады С» сколотил группу «Серьга», которая существует до сих пор. Гарик Сукачев очень человек такой прозорливый и дальновидный. Он понимает, что вообще происходит и как с этим действовать. Поэтому он позвал в новый коллектив фактически людей, у которых уже были свои коллективы. Он сам, Анатолий Крупнов из «Черного обелиска», Павел Кузин из «Браво», ну и множество других. И образовали вот такую супергруппу, но именно с целью создать какие-то произведения, записать их, выступать. И «Неприкасаемые», в принципе, до где-то середины 2000-х, как такая самостоятельная группа функционировала. Потом она, конечно, превратилась в такой аккомпанирующий состав Гарику Сукачеву и распалась в 2013 году. Но на начальных порах это реально была мощная задумка, потому что такого, ну, говорим, Курёхин под вопросом, ну, это вот такое первое необычное явление, естественно, коммерческое. И, естественно, это было нацелено на получение прибыли, но в то же время было интересно поэкспериментировать с тем, а что вообще может удастся, если записать, если собрать разных музыкантов, да, разных даже жанров. Потому что Анатолий Крупнов — это хэви-метал. Павел Кузин — это браво с его классическим рок-н-роллом. Гарик Сукачев, ну, такой более-менее удобный рокер для нашего понимания, да, если не выражаться сильно музыкальными терминами. И эти люди создают песни по типу «Напои меня водой». Ольга.
Притаится на твоем плече рассказать слов, рассказать дум.
И прочее, прочее. Как бы писал песни в основном Гарик, конечно, но вот то наполнение этих песен, это, конечно, результат творческого мышления «Неприкасаемых». Поэтому, конечно, группа такая очень интересная и заслуживающая, тоже заслуживающая внимания, как такое явление коллаба музыкантов с целью создать что-то интересное.
Если говорить про интересное, давай снова вернемся к фигуре Михаила Козырева, которого мы уже обсуждали поверхностно немного. Вообще, я про него что знаю? То, что он продюсер, был директором программным двух... Нет, даже больше. Радио — это наше радио и радио «Максимум».
Да, только наоборот, раз сначала «Радио Максимум», потом, да, наше радио. Да.
Ну, на «Радио Максимум», я так понимаю, он был не очень долго.
Ну, одно время, да, был.
Вот, я так понимаю, то, что там все опять из-за каких-то творческих разногласий происходило, да.
Официальной версии.
Ну, мы отправимся на официальной версии, да? Ну,
конечно, конечно.
Ну, давай вообще про него поговорим. И что это вообще за радиостанции такие были интересные? Я так понимаю, то, что это первые радиостанции, на которых так прям массово транслировался русский рок.
Да. Да, именно этим они и, ну, наше радио в первую очередь. Вообще, у нас такой сторонней фигурой, помогавшей рокерам 80-х, был Артемий Троицкий. Такой сторонней фигурой, которая помогает рокерам 90-е, становится Михаил Козырев. Ну и на нулевые тоже, кстати. Что, да, по-моему, в 91-м радио «Максимум» у нас появляется, или где-то вот в начале 90-х. А Михаил Козырев где-то только к середине 90-х становится директором программным. Он был знаком тоже с многими рок-музыкантами, в том числе и молодыми. Его интересовали в первую очередь такие какие-то молодые перспективные музыканты. Он, его такое кредо по жизни — это дорогу молодым фактически, да, то, что в молодых вся сила, и нужно давать им возможность как-то провести. Ну, естественно, стоящим, которые что-то за собой несут, не просто каждому встречному. Поэтому вот он внес в «Радио Максимум», которое фактически там делал упор на зарубежную музыку, он внес частичку русского рока, о тех группах, о которых мы говорим. Это отличало «Радио Максимум» от других радиостанций, которые не брали в эфир просто потому, что, ну, как-то не берут, давайте будем ставить. Ну, вот у нас разрешили, теперь давайте зарубежную музыку. Все же хотели зарубежную музыку, давайте мы ее ставить будем. А у нас остается все так же. Старые старперы, типа Пугачева и Кобзона, новые, в основном поп-музыка, да, «Ласковый май», «Маликов», «Таш Королёва», не знаю, в общем, все на свете. Вот их, да, рокеров, ну, как-то боязно, пока непонятно, что из них можно коммерчески выдавить, потому что вот такое непонятное, нестабильное положение. Продюсеров-то нет.
Ну да.
Вот. Козырев это делает. И это вот пытается сделать фишкой «Радио Максимум», и даже в 95-м, по-моему, проводит первый фестиваль «Радио Максимум» под названием «Максидром», где выступает как раз «Браво», «Вабанк», по-моему, «Агата Кристи». «Вабанк», «Браво», «Бригада С». Но потом какие-то творческие разногласия у него происходят, ему приходится уйти с «Радио Максимум», и, по-моему, по инициативе Березовского вообще, он решает создать независимую радиостанцию, которая будет специализироваться именно на русском роке и в первую очередь на каких-то молодых группах. И 98-й год, первый эфир нашего радио. По-моему, первая песня, которую они поставили, была «В наших глазах» группы «Кино».
Да.
Далее пошли «Аквариум», «Наутилус», «ДДТ» и прочее-прочее. И наше радио, которое появляется в 98-м году, оно становится такой очень удобной стартовой площадкой для начинающих рокеров. Фактически вам нужно было просто отправить свое творчество, песню Козыреву на почту, что, в принципе, в конце 90-х уже можно было сделать спокойно. И если повезет, вы взлетаете моментально. Чичерина, Би-2, Земфира, Сплин в каком-то смысле. Все вот эти молодые группы, которые появляются в конце 90-х, ну или обретают известность в конце 90-х, в начале 2000-х, наверное, обязаны этим, в первую очередь, нашему радио, Михаилу Козыреву. Ну, конечно, еще «Брат-2» был, фильмец такой, да? Ну, вот это как-то идут параллельно наше радио и «Брат-2», поэтому все связано друг с другом. В общем, Михаил Козырев такой меценат в этом плане, помогавший реально молодым и продвигавший рок-музыку уже на радиоволнах.
Давай тогда уже поговорим и про фильм «Брат».
Угу.
Если уже затронули, то что действительно там саундтрек, это, конечно, я бы сказала, один из персонажей фильма вообще. Там много передается именно настроение, именно за счет музыкального наполнения. В первом фильме я только «Наутилус Помпилиус» вспомню.
Да.
Самые разные хиты. Там и «Крылья», и «Матерь богов», и «Зверь». Ну, вот из такого прям. А во втором «Брате», кстати, второго «Брата» не смотрела, скажу честно.
Да?
Да.
Исправляйся, Ксюша.
А тебе нравится вообще «Брат» фильм?
Да.
Я вот опять-таки не совсем поняла. Нет, я понимаю, я могу это объяснить психологически, то, что, наверное, конечно, это романтика 90-х. И вот такой герой, который вроде бы иногда оступается, делает, в принципе, если объективно посмотреть, не очень хорошие вещи, но вроде как с хорошим умыслом, это, конечно, наверное, отзывается очень в сердцах зрителя. Но, не знаю, я такой сильной романтики в этом не углядела, на самом деле. Я могу ее понять умом, но не душой, честно.
Ну, ты на самом деле не единственная. У нас вот буквально недавно мы на одном из учебных курсов обсуждали «Брата», и многие высказывали вот подобные суждения, не совсем одобрение этой эстетики и того,
ну,
что
да,
показывают.
Ну да, бандитизм. Не то, что они одобряют, что показывают, а то, что это как бы показывается то, что вот смотрите, он хороший на самом-то деле.
Ну, на самом деле, мы сейчас можем уйти в разбор самого фильма и
поговорить
о том, почему Данила Багров на самом деле
антигерой, да?
Антигерой ли он или герой нашего времени, да, и что хотел Балабанов в него вложить. Но, наверное, стоит вернуться к музыке.
Да, суть в том, то, что «Наутилус Помпилиус», конечно, это прямо ключевое наполнение.
«Наутилус Помпилиус» на самом деле появился в этом фильме совершенно случайно, по довольно простой причине — отсутствие денег у Балабанова. Ему нужен был саундтрек, но у него не было особо деньжат на то, чтобы там как-то звать композиторов или других музыкантов и оплачивать им гонорар. А Вячеслав Бутузов и Алексей Балабанов были знакомы еще со времен жизни совместной в Свердловске. Они оба из Свердловска. Поэтому по старой доброй памяти, опять же, друзья, да, дружба. Бутусов согласился какие-то свои новые наработки, потому что в основном «Брат» звучит, конечно, музыка из «Яблок Китая» 97-го года, когда и вышел «Брат». А это в то же время способ продвинуть музыку «Nautilus», которая вышла как раз в 97-м году, уже на периоде распада группы. Да. И, наверное, вот почему «Nautilus» у нас уходит на пике карьеры, потому что как раз «Брат» и все, что с ним связано, начало распространяться, а в это время «Nautilus» дают прощальный концерт, концерты и распадаются. Но там тоже сложная ситуация и в группе была, и распадался «Nautilus» не раз, и расходился, но это был вот все-таки окончательный уход. «Брат», да, он, во-первых, популяризовал идею 90-х, хотя и снят был в 97-м году, еще в 90-е, да. Наверное, создал вот этот образ каких-то лихих 90-х, бандитов и всего прочего. В то же время такой уникальный культурный феномен, о котором можно говорить долго и долго и долго. Музыка, да. «Nautilus» в этом плане удачно очень подошел под атмосферу вот этого Петербурга того времени, под какие-то такие перестрелки, под душевные какие-то переживания, потому что очень неоднозначный герой Бодрова, Данила Багров, что у него там за душой, что у него там за плечами, нам не говорят конкретно, но...
Через его музыкальное пристрастие мы можем вот понять именно что-то, да.
Да, вот именно. Поэтому «Nautilus» Pompilius в этом плане очень даже такой проникающий в психологию героя и, наверное, в психологию самих зрителей фильма. Поэтому «Брат», он отражает, несомненно, отражает какие-то культурные активы 90-х годов, хотя в каком-то плане конструирует их, если уж придираться. То, что это яркая страница в истории, как минимум, «Nautilus» Pompilius, подходивший к своему завершению, это точно. «Брат 2» — это, наверное, уже все-таки ближе к 2000-му, да, 2000-й год, и там уже тоже совершенно другие были цели и задачи у Балабанова.
Ну, это мы... Да, у нас осталось только «Мумитроль» обсудить.
Да, да.
Тогда про «Брат 2» поговорим в следующий раз, если уж нулевые, там, потому что еще очень много групп, на самом деле, поэтому есть что обсудить,
да, конечно,
поподробнее. Стоит поговорить теперь про «Мумитроль». Вот это моя любимая рок-группа, на самом деле. Серьезно, я ее обожаю. Я, не знаю, мне кажется, песня «Утекаю» все-таки это моя любимая песня, наверное, так, скажем так, исторически сложилась. Я ее знаю лет с 11, наверное, я обожаю всей душой. Могу хоть каждый день её слушать. Вообще, как сказать, это ведь не совсем рок. Роком это так не назовешь. И сам солист говорит, что это и не рок, и не поп, и давайте назовем его рок-попс.
Ну, так и называют, на самом деле.
Да. Вот. Вообще, до сих пор существует эта группа, она до сих пор функционирует, причем довольно успешно для фанатов. Вот. Вообще, как так получилось, что такая непонятная, не относящаяся ни к одному жанру, ни к другому группа взлетела? В чем феномен вообще?
Ну, путь «Мумитроля» был долг и тернист. Опять же, первые свои группы Илья Лагутенко делал еще в 80-е годы. Потом, ну, тут просто сам Илья Лагутенко настолько интересный, уникальный человек, потому что, по-моему, его дедушка был одним из авторов проектов первых хрущевок в стране. Сам он родился и жил в Владивостоке.
Мы знаем это про, по песне, да, одной замечательной.
Да, одной известной песни из соответствующей группы, о которой мы говорим. Он учился на востоковеда, очень хорошо выучил китайский язык и отслужил на флоте 3 года. То есть, ну, такая карьера для истинного жителя Дальнего Востока, на самом деле,
да.
Приморского края. Одно время, вот уже во второй половине 90-х, он был в Лондоне, он имел там связи благодаря своим переводческой карьере и службе. Поэтому, набрав вот такой большой багаж знакомств и связей за плечами, он сумел, в принципе, довольно быстро договориться о записи первой официальной, нормальной записи, не там «Новая луна», «Апрель», не «Шамура», которые были до этого, нормальной студийной записи сразу в Лондоне. Альбом «Морская» 97-го года, он записан не в России. И это как бы первый официальный альбом «Мумитроля». содержащий и Владивосток 2000.
Уходим, 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 наступят времена почище. Бьется родная в экстазе былая, Владивосток 2000.
И утекай.
Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на
И кот-кота.
Кот-кота ниже живота. Водку любишь? Это трудная вода.
И Роза Люксембург. В общем, все главные, наверное,
да,
хиты.
Да, это, конечно, прям удача такая группы. Сильная.
А по поводу стиля, наверное, это следствие вот этих бесконечных музыкальных экспериментов, которые были в 90-е годы, когда изначально планировалось, что рок же это у нас что-то противоположное, отличное от основной линии популярной музыки, да, попсы, шансона, не знаю, да, и прочее, прочее. И изначально планировалось, да, отход, и он принимал какие-то крайние формы, типа панк-рока или хэви-металла, металла и так далее. И 90-е, они стали таким испытанием на прочность. Выдержат ли сами по себе эти жанры, когда уже фактически не нужно ни с кем конкурировать, да, когда вы сами по себе, что и как и к чему это приведет, да? Разные группы дают разный ответ на этот вопрос. И поэтому стало возможным, что а зачем нам, в принципе, вот идти отлично от поп-музыки, идти отлично от шансона, когда мы можем перенимать их стили, их стили, их аранжировки, да, их подходы к созданию музыки, к написанию музыки. Это же все можно комбинировать, это все можно мешать и экспериментировать, и в принципе
не ограничивать себя вообще.
Если ты делаешь уклон в поп-музыку, да, но используешь какие-то рок-средства, да, для этого, это почему бы и нет, почему бы не попробовать? И вот, наверное, вот этот феномен рок-попса. Яркий тому пример. Мы можем это блестяще услышать на примере Мумий-тролля, да, в свое время Би-2 к этому тоже относили. Поэтому явление-то такое, на самом деле, обрело популярность и фактически стало показателем тоже эпохи, возможности мешать все на свете с целью произвести что-то впечатляющее на слушателя. То, что не будет как-то идеологически выверено, да, что я против кого-то там, что я не традиционалист, да, как там, не знаю, Юрий Шевчук, который принципиально против попсы и вообще ничего такого не делает, да. Почему бы и нет, и мы видим, что это вполне удачно, что это имеет право на существование и пользуется не меньшим успехом,
да,
чем...
Да, спросом очень даже пользуется.
Да, да.
Что ж, мне кажется, мы сегодня обсудили очень много. И обсудили все, что хотели.
Очень много обсудили, очень многое на самом деле еще и не обсудили.
Ничего, мне кажется, в следующий раз можно еще обвернуться вполне.
Да, если будет необходимость.
Дорогие слушатели, наш эпизод подошел к концу. Спасибо всем, кто был с нами. Следите за выходом следующих выпусков. Обещаем, будет много интересного. Слушайте хорошую музыку и до новых встреч.
Всем пока.